Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве сегодня, 18 июля, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, подключайтесь к нашим трансляциям. Волна за волной, вокруг отравленный дым. Здесь нет тех, кто хочет сбежать от судьбы. Так, подождите, что это? Стальной фрегат, Калининград. Это вы мне просто песни какие-то решили цитировать. У нас так, ну, хорошо, пятница, я не против. Певица Пушнова, дочка ведущего Галилео, что ли? Не знаю. Это где? Это формула музыки? Певица Пушнова? Может быть. Может быть, и она. «Я русский», пишет Виталий Фили. Ну, давайте цитируем песни, которые знаем, да? Такой у нас сегодня эфир. Слушайте, если по-серьезному, значит, что у нас к сегодняшнему дню есть? Ну, во-первых, свежие, прям вот только что появившиеся новости. Это по поводу того, что Владимир Путин созвонился с Эрдоганом. И, значит, Эрдоган заявил Путину о важности начать третий раунд переговоров и готовности принять их в Стамбуле. Вот, это ровно они и обсуждали. Пока больше никаких новостей на этот счет я не вижу, чтобы они еще что-то обсуждали. Такая забавная история, как они постоянно... Всегда было интересно, как сами эти люди себя чувствуют. Вот Эрдоган, когда произносит что-то такое, или американцы, когда говорят о том, что важно вообще переговариваться, нужны переговоры. Мы им говорим, да, мы согласны, важно, очень важно, чтобы были переговоры. Все такие, да, важно переговоры, но почему-то переговоров нет. Почему? Что случилось вдруг? Почему нет переговоров? Кто затягивает? Кто виноват? Украина? Да не может такого быть. Давайте лучше еще раз созвонимся и поговорим о том, как важно провести переговоры. А давай. Давай, вот это классная штука. Звони, значит, Эрдоган говорит, кому звоним? Нужно переговоры. Мне срочно нужно сказать, что нужны переговоры. Кому позвоним? Давай Путину. Ну, давай. Он с удовольствием нам скажет то же самое, потом опубликуем пресс-релиз, и будет вообще отлично. Вот созвонились. Поговорили. Нужны переговоры. Очень сильно нужны. Параллельно, значит, с этими переговорами. Но справедливости ради, вроде как, значит, там на Украине потрясающая такая вещь случилась. Значит, у них же перестановки в кабинетах министров. Они умудряются еще как там министров каких-то ротировать. Значит, сняли премьер-министра, которого звать Шмыгалем. Значит, этот Шмыгаль, он теперь министр обороны. Он переехал в другое министерство. Теперь у них бывший премьер, министр обороны. Премьер-министром поставили, значит, там какую-то ставленницу Ермака. Женщину поставили. А Умерова, который у них был министром обороны, хотели отправить в Соединенные Штаты Америки быть послом. Но вчера прошла информация о том, что Соединенные Штаты Америки не согласны с такой кандидатурой и поставили на ней крест. И все такие ха-ха-ха-ха-ха, вот как американцы, значит, им унижают этого Умерова, все дела, он, наверное, коррупционер, там, поэтому не хотят. Но оказалось все еще проще. Промелькнула такая информация, что Умеров не может быть послом Украины в Соединенных Штатах Америки по одной очень простой причине. Он и все члены его семьи граждане Соединенных Штатов. Вот так вот все просто. Он просто гражданин Америки. А гражданин Америки не может быть послом другого государства в Америке. В принципе, это логично. Здесь логика проста. Но мне интересно, в момент, когда думали поставить Умерова послом в Соединенных Штатах Америки, они не знают, какое гражданство есть у человека, который работает у них министром обороны? Ну, работал, по крайней мере, еще на прошлой неделе. Почему? Ну, то есть, он, по идее, он мог бы работать послом в любой другой стране, кроме Америки. Потому что наверняка у него других гражданств нет. Ну, может быть, есть еще. Ну, то есть, это логично. Не надо отправлять гражданина конкретной страны быть послом, значит, вот в этой самой стране. Это странно. Ну, вот Владимир пишет, забыл. Это вы прям... Ну, не, если бы это был тот Владимир, он был бы, наверное, Володимир. Да, там же принято коверкать. Не про канала, пишет Геннадий. Да, ну вот, представьте, лица в тот момент, когда это вскрылось. Это американцами, я так понимаю, вскрылось, что он гражданин Соединенных Штатов Америки. Все, что нужно знать про, значит, уровень криворожской дипломатии и политики вот, во всей красе. Вот это выглядит так. Просчитался, но где? Да. Ай! Блин, мимо. Як так получилось? Или что они там говорят на своей этой мове? Я не владею. Господь миловал. Ну, значит, это вот интересная история про этих министров. Но при этом Зеленский якобы поручил все-таки Умерову подготовиться к новому раунду переговоров. То есть Умеров на данный момент человек... А, нет, его там назначили на какую-то позицию. Он там теперь глава чего-то там. Да, не суть важно, какой-то там внутренней истории, его куда-то передвинули, ему поручили все-таки подготовиться к тем самым переговорам. То есть, может быть, даже какие-то переговоры в ближайшее время и случатся. Очень мне интересно посмотреть, конечно, на них, что это будут за переговоры такие. Это как многие подметили, когда Рютте был в Белом доме, он, значит, помимо того, что лизал задницу Дональду Трампу, он еще там пару заявлений умудрился сделать. Это вот в тот самый момент, когда Трамп говорил о 50 днях, о вот этой вот всей истории. И он говорит, русские, они несерьезно подошли к этим переговорам. Они отправили какого-то историка, сказал он. На что там Мединский даже как-то отреагировал, он сказал, если что, там, типа, я готов и Рютте рассказать за историю, там, все поясним, расскажем, как оно бывало, чтобы он имел в виду, да. Но самый забавный момент в этом во всем, то, что Рютте сам историк. Он сам оказался историком по образованию. Просто что в голове у этих людей? Ну, вот ты, это как и вот... Я сейчас начну говорить, да это ж просто там, ну я не знаю, на какую-нибудь случайную ситуацию, да это ж журналист какой-то, типа. Ну зачем? Зачем себя выставлять в дурацком свете? Но, видимо, когда лижешь задницу, мозги думают о другом, как потом рыжие волосы изо рта доставать в огромном количестве, вот, а в остальном про историков, не историков уже как-то голова не мыслит. Но это так, забавности, значит. Действительно, переговоры якобы готовятся, вот Эрдоган с Путиным об этом поговорил. Значит, еще из забавного. Вообще, новости все такие, немножечко потешные, на мой взгляд. Вышел новый пакет европейских санкций. Такое ощущение, что вы читаете книгу со свиньей, пишет Денис Девятиэтажник. Нет, это политика на западный манер. Да, но как будто свинья подходит. Я согласен, да. То есть где-то она там закопана, та самая свинья. Все новости, они такие, немножечко нелепо забавные. Ну вот 18-й пакет санкций, значит, они подготовили. В этот пакет санкций, там, значит, у них в пакете санкций запрет на импорт нефтепродуктов. Значит, из России, при этом который там не распространяется на Соединенные Штаты Америки и еще несколько стран, да, они понизили вот это вот свои хотелки по поводу цены на нефть, понизили чуть-чуть до 47,6 долларов за баррель. Видимо, они как-то в евро считали, но потом люди в нормальную валюту перевели, все-таки решили, что доллар как-то надежнее, и конвертировали. Получилась вот такая 47,6. Значит, отменили разрешение для Чехии на импорт нефти. Ввели полный запрет на транзакции с рядом банков наших. Ввели запрет на осуществление любых операций с РФПИ. Запретили какие-либо операции с Северным потоком и Северным потоком 2. Полный запрет на финансирование транзакций в отношении Белоруссии. И сказали, что мы приступили к подготовке 19-го пакета. Помните, мы недавно с вами, когда это было? Вчера мы про Олимпиаду говорили, что новость как будто не из этого года. Вот нет ощущения, что это пакет санкций, он как будто не из этого года. Это свеженькое, это новый пакет. Это вы только что это подготовили? И уже приступили к 19-му. Может быть, не надо было публиковать 18-й, если он вот такой вот у вас. Может быть, то, что вы хотите в 19-м, как-то объединить. Может, придумать что-то новое. Та самая фраза про пакет с пакетами, я уже не помню, кто это сказал. Валентина Ивановна это сказала? Ну, кто-то, да, по-моему, кто-то из Совета Федерации это сказал, да? Но это пророческая история была. Действительно, они уже просто складывают одно и то же в одно и то же. И называют это новым. Ну, хорошо, ладно, выпустили, готовите 19-й? Готовьте. Молодцы, молодец. Зачет, в принципе, ну давай, ладно, сдавай сюда зачетку, иди готовься, значит, к экзамену. Зачет есть. Да, возьми с полки пирожок, только смотри внимательно, он может быть с разными начинками, да, судя по всему, хотя тебе наверняка и понравится, товарищ Евросоюз. Значит, это новость про пакет санкций. Потом, значит, хорошая была история. Вот Фридрих Мерц, это, напомню, канцлер Германии, анонсировал отправку ракет «Патриот» на Украину через несколько недель. Он заявил, что Киеву необходима система дальнего поражения для лучшей обороны. Страна в самое ближайшее время получит дополнительную поддержку в этом направлении, заявил он, значит, в Великобритании. Он уточнил, что эти системы могут быть переведены в боевую готовность уже через несколько недель. Стармер там тоже поддакивал, говорил, да, мы еще тоже должны, можем, значит, вложиться в это во все, обязательно вложимся, тоже будем отправлять. И потом Мерц сказал, Германия не готова, поставки в Украине патриотов задерживаются. Это в течение нескольких часов. Обе эти новости. Он говорит, по его словам, они пока только обсуждают детали с американцами. Доставка займет дни, возможно, недели. И в ближайшие недели и месяцы, может быть, мы как-нибудь существенно усилим поддержку. Но пока не готовы. Пока нет. Коалиция вложившихся. Вложившихся в несбыточные мечты, мне кажется, эта коалиция. Вот метут, что-то говорят, потом сами же себя опровергают. Все это на расстоянии нескольких часов буквально. Но это вот такая невероятная суперуровня политика. Ну и, мне кажется, завершает самый, значит, этот поток забавных новостей тот самый Володимир, значит, Зеленский, который анонсировал, не поверите, мега-сделку с Соединенными Штатами Америки. Он сказал, что, значит, последние переговоры с президентом США были сосредоточены на прорывном соглашении. Прорыв будет совершен, вот просто прорыв, вы понимаете? Это очень ответственное слово, оно такое весомое, будет прорыв. Что он сказал? Он говорит, мы будем поддерживать взаимные воздушные технологии. Это издание «Нью-Йорк Пост», он заявлял, на секундочку. По его словам, речь идет о том, что Соединенные Штаты Америки купят у Украины зарекомендовавшие себя в боях беспилотники, а взамен Киев приобретет ряд американских вооружений. Ну, звучит мощно, да? То есть у Украины есть какие-то турбобеспилотники невероятные, которые американцы собираются покупать, и взамен будут, ну, видимо, ну, как подразумевается, да, взамен же. То есть мы вам беспилотники, вы нам ракеты. Ракеты там для того же самого «Патриота», которые нам очень сильно нужны. И я посмотрел, значит, всяких разных экспертов, наших беглых, вот этих, которые через VIP-сервисы надо смотреть, вот, которых в скором времени, наверное, уже нельзя будет смотреть без штрафа, а может быть и можно, пока непонятно. Вот эти, значит, самые ребята, они долго, я прям смотрел такое долгое рассуждение, они говорят, да, действительно, у Украины невероятное качество этих беспилотников, они сделали просто, вот где точно был прорыв, так в создании этих беспилотников Украина невероятно преуспела, у Украины есть невероятный опыт. Кстати говоря, Зеленский пообещал и этим опытом поделиться с Соединенными Штатами Америки. Он сказал, Америка вообще ничего не понимает про современную войну, и мы обязательно поделимся этим опытом. Это как тоже, да, вот в анекдоте. Ну, то есть опыт в карман не положишь, казалось бы. Ну ладно, он готов поделиться, и беспилотники эти отправят. Они говорят, да, у Украины там ряд этих потрясающих беспилотников, их собственные разработки, они их собирают там в промышленных масштабах, в гаражах, правда, но в промышленных масштабах они их делают. Они очень крутые, эти беспилотники. Правда, говорит, есть нюанс. То есть это абсолютно проукраинские спикеры говорят на эту тему, чтобы вы понимали. Самые, что ни на есть, проукраинские люди. Они говорят, есть, конечно, один нюанс. Непонятно пока, как они будут с этим разбираться. Просто проблема в том, что одна ракета для Патриота стоит где-то 2 миллиона долларов. Для того, чтобы Украине покрыть хотя бы одну ракету для патриотов, надо будет отдать годовой запас своих беспилотников. Потому что беспилотники дешевые, они, я бы даже сказал, копеечные. И в этом их прелесть, этих беспилотников, в том, что они копеечные. То есть это не баг, а фича. Но в качестве валюты, которые будут расплачиваться за патриоты, они не очень подходят. И это при том условии, что Украина целый год будет производить эти беспилотники и ни одного не запустит. Только все на склады, со склада потом отправят в Соединенные Штаты Америки, и те им пришлют одну вот ту самую ракету для Патриота, которую они потом будут сбивать такой же беспилотник копеечный этой ракетой. Обычно так это работает. И говорят, вот тут, да, тут, конечно, мы не понимаем. Мы уверены в том, что Владимир Зеленский, он, конечно, он же не мог просто брякнуть, да, от балды какую-то чушь. У них наверняка есть какой-то план, значит, мы чего-то не знаем. Но пока вот курс беспилотник на ракету, он не в пользу Украины. Но это да. А потом, знаете, там последовал вопрос от ведущей. Это типа новостная программа с гостем. И вот ведущая спрашивает, а вот у русских, у них как дела с этими беспилотниками? Он говорит, знаете, у русских напряженно. У русских очень сейчас напряженно с беспилотниками, потому что сейчас вот когда прилетают беспилотники на Украину, они же, знаете, запускают, бьют рекорды. Вот 500, 600, 700 беспилотников за раз они выпускали, и там на некоторых сохраняется маркировка, и видно, что эти беспилотники были сделаны месяц-два назад. То есть это свежие беспилотники, они только что сделаны. А это значит, что русские не могут накопить эти беспилотники. Они берут их сразу, выпускают. Поэтому да, скорее всего, в ближайшее время будет преодолена вот эта планка в 1000 беспилотников за раз, за один залп. 1000 беспилотников они наверняка запустят. Но это вряд ли станет системным запуском. Они будут запускать потом, наверное, все-таки как-то сбавят это количество. И там будет где-то 500, 600, 700 за раз. Но много они накопить не могут. У них проблема. Они, судя по всему, достигли пика своих возможностей в производстве беспилотников. Поэтому, наверное, вот 700 за раз будет беспилотников. Это их предел. На большее они просто не способны, эти русские. Понимаете, это вот это Bugatti Chiron. Вот это, да? Фу, 1500 лошадиных сил. Но это, понимаете, ну что? Ну это всего лишь 1500 лошадиных сил. То есть вряд ли будет достигнута скорость в 600 км в час. Эта машина в пике может ехать только 450. Да, ну это вот все, что может. Bugatti, видимо, больше. На большее она просто не способна. Это Bugatti. Человек после этого должен пересесть в Chevrolet Lachete свой, да, на трех колесах желательно, и потарахтеть куда-нибудь. Обычно вот после, на пяти колесах. Да, может быть, и на пяти вполне себе. Ну, так вот, понимаете, проблемы, конечно, проблемы большие у русских. Мне это сразу напомнило одного сына собаки, который там рассуждал на тему того, что ему предъявляли. Он говорит, ты же сказал, что у русских... Ты сказал, что ты шаришь в этой теме, ты! Ты сказал, что у русских будет... У них всего лишь ракета осталась там на месяц, а уже прошло с тех пор два года, а русские запускают все только больше и больше. Он сказал, ну, конечно, я же сказал, что они у них закончатся. Они у них закончились, они просто сделали новые. Вот это та же самая логика. Ну, вот такие новости, понимаете? Такие новости. Все потешнее и потешнее. Но мне кажется, что здесь есть на самом деле определенный паттерн поведения. То есть, казалось бы, это все забавно и весело. Илья пишет, схема огонь, если только мы эти склады с беспилотниками не разбомбим. Ну, это вам кажется единственная проблема в этой схеме, да? То есть мы за одну ракету отдадим годовой запас наших вонючих этих беспилотников за там $300-400 в пике. Но только год мы тогда не будем их запускать. И это при том условии, что мы их не разбомбим, и это вам кажется главной проблемой в этой схеме. Это мега-сделка. Просто слово «сделка», оно недостаточно емкое, оно не передает смыслы. Невероятная сделка, это тоже, ну, не очень. Все-таки в «Нью-Йорк Пост» же, да, говоришь, туда этим направлено. Мега. Мега-сделка. Мега-зорд, сразу вспоминаю. Мега-трон. Мега-сделка, понимаете? Вот мега-флагшток. Мега-мага-президент. Вот это мега-сделка, да. Но есть определенный паттерн, на мой взгляд. И на этот паттерн меня наводит другая новость. Мы с вами на ней, наверное, сосредоточимся и пообсуждаем. проскользнула, сейчас я скажу, в каком издании была эта история. Кстати говоря, публикация одного издания достаточно обширного у меня тоже есть, мы про нее тоже поговорим. Там британский «Спектатор», «Наблюдатель» в переводе, да, выложили большой материал о том, как Украина рушится изнутри. Достаточно такой, честно говоря, упаднический материал, особенно от британцев, занятно почитать. Но мы чуть попозже обратимся именно к этому материалу. Я хотел бы сосредоточиться на публикации Washington Post, которые утверждают, что Дональд Трамп призвал Зеленского перейти в наступление. Тут сейчас будет, конечно, тоже поток гениальных мыслей от самого гениального президента, но все же, да. По данным газеты «Вашингтон Пост», глава Белого дома высказал свою позицию в ходе телефонного разговора, который был 4 июля. Аж 4 июля. Достаточно давно. То есть это не вот не тот разговор, после которого он... Или это тот разговор, после которого он в Путине типа якобы разочаровался. Тот, да, тогда это было. А, ну хорошо, значит, это вот тот самый, где он спрашивал, почему вы Москву не бомбите. Это вот все в том разговоре. Значит, он высказал свою позицию в ходе этого разговора. В публикации также отмечается, что в этой же беседе Трамп спросил, может ли Киев атаковать Москву и Петербург. А тут все написано, надо было просто прочитать. Think about it. Собеседник президента США ответил, что это возможно при наличии у них подходящего вооружения. Дональд Трамп считает, что Украина ничего не сможет добиться в обороне. То есть для того, чтобы тебе победить, тебе надо атаковать. Чтобы выиграть, надо забивать голы, сказал Дональд Трамп. То есть разъяснил Зеленскому, немножечко базы навалил, да, объяснил, как работает, в принципе. Смотри, тебе надо просто... Ты что проигрываешь-то? Ты не атакуешь, ты только обороняешься. Тебе, чтобы победить, тебе надо атаковать. Давай, Володь. Че Москву ты, кстати говоря, не атакуешь? А, ракеты нужны. Ну, слушай, очок на хату не накопил. Просто откладывай по миллиону в месяц, это же известная схема, и будет тебе квартира. Вот он немножечко навалил базы Владимиру Зеленскому. Но здесь есть нюанс, и об этом нюансе давайте поговорим после выпуска новостей.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 18 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео YouTube по запросу «Говорит Москва». Подключайтесь, ставьте лайки, залетайте к нам на трансляции. Везде подпишитесь, главное. Рубрика «Вестник Беховода». Завтра перекроют Садовое. Обыватели и горожане спортом и бегом изволят заниматься. Не понимаю, зачем. Это гораздо логичнее. Он был бы, например, в Тушине, поближе к воздуху и воде, а не в душном центре. Да, завтра на целый день перекрывают Садовое кольцо. Завтра будет в городе ад просто. С точки зрения пробок. Есть такое. Рубрика «Беховода», значит. «Вестник Беховода». Значит, по поводу того, о чем я... чем закончил предыдущую получасовку. Еще раз, да, Дональд Трамп сказал по версии «Вашингтон Пост», мне в это верится, как и в то, что он, значит, спрашивал, почему по Москве и Санкт-Петербургу не наносите удары, что им надо бы перейти в наступление. Потому что в обороне они выиграть не смогут. И вот, казалось бы, да, ну что за странный такой совет от президента Соединенных Штатов Америки, если без юмора, да, постараться по-серьезному это рассмотреть. Ну то есть они что, совсем идиоты, что ли? Они не знали, что надо атаковать? Они от хорошей жизни сидят в обороне? Нет, они сидят в обороне, потому что они не могут перейти в атаку. Они могли вот исполнить что-то типа того, что они исполнили в прошлом году с Курской областью. В итоге там огребли гигантские потери и теперь обороняются уже на своей территории в этих же местах. И теряют с каждым днем, там уже вплотную практически к суммам, да, подошли. наши войска. Ну, очевидная же история. Ну, тупые, вот пишет Виталий Филин. Но вот у меня есть версия. Кстати говоря, в эту версию ложатся очень много других событий. Ну, вот смотрите, что у нас происходит. Европейцы вводят вот эти свои санкции, которые... Ну, просто, на самом деле, повторяют предыдущие санкции, которые они уже вводили. Они их где-то чуть-чуть патчат, по факту, да, в патчи выпускают для санкций. Называют это новыми пакетами, но это уточнение для старых пакетов, а не новые. Они, ну, создают видимость активной работы таким образом, ничего нового придумать не могут. Пытаются как-то там улучшить то, что они уже вводили, чтобы это хоть как-то работало. Параллельно с этим, значит, Германия в очередной раз говорит о том, что надо выделить ракеты какие-то. Украина продолжает говорить о том, что им нужны поставки вооружений. Про переговоры опять заговорили в Стамбуле. И вот теперь, значит, президент США гонит Украину в атаку. Как будто мы идем по кругу. Круг замкнулся, мы начали заново. Ну вот Виталий Филин говорит, уже ходили в контрнафрик образца 2К23-го. Вот по кругу идем. Как будто это все уже было. Сюда же добавляется, честно говоря, это уже не имеет отношения конкретно этой ситуации, это в пользу другой моей версии, у меня их две. История с Олимпиадой, вот то, что мы с вами недавно обсуждали, и то, как в очередной раз футболист в той же самой кафешке кому-то там напихал под видеокамеры. И все это обернулось скандалом. Соответственно, первая версия. Не скажу, что она нереальная, она такая просто. Скорее, ну, фантастическая, но в наше время все может быть. Что просто матрица дала сбой, и программа запустила сценарии по второму кругу. Поэтому у нас все повторяется. А второй вариант. Все эти вещи повторяются, действительно идут по второму кругу. Потому что Дональду Трампу действительно нужно пройти этот путь самостоятельно. Он звучит как-то слишком философски, учитывая, что мы говорим про Дональда Трампа. Но действительно же, на все эти грабли уже наступал его предшественник. Тот же самый контрнаступ, о котором вот вспомнил сейчас Виталий Филий. Это уже было. Было 2 года назад. На секундочку. Все эти ракеты... какие-то суперсделки, беспилотники, не беспилотники, это все уже было, все поставки этих ракет уже были. То, что они сейчас обсуждают, что будут поставлять, это не какие-то новые, невероятные разработки суперсовременного вооружения, это там не атомная бомба времен конца Второй мировой войны, это не какой-то прорыв, это все те же самые виды вооружений, которые уже и так были у них на, значит, были им поставлены, они их уже применяли. Они ничего не поменяли, эти виды вооружений. Но они снова их поставляют. Санкции. Они вводят санкции по второму кругу. Те же самые. Просто потому, что Дональду Трампу нужно самому пройти через этот путь. Он вообще не в курсе, как обстоят дела. Он залетает в решение этого конфликта, вообще в этот конфликт, в ту войну, которая не его, а Байдена, и ее бы никогда не было, если бы он был президентом, это все понятно, но он залетает на нее по-новому. Он здесь свежий. Он еще не понимает правил игры. Он не учитывает историю конфликта, он не понимает, как он развивался. И поэтому ему надо... Он врывается, он как будто новый конфликт, как будто он только что начался. И он придумывает, как его решить. Так, надо переговоры. Нужны переговоры. Ему говорят, мистер Трамп, были уже переговоры? Были. Не вышло. Не сработали переговоры. Он говорит, не-не-не, это были не со мной переговоры. Теперь надо со мной переговоры. Давайте со мной. Проходят переговоры, итог тот же самый. Все, посмотрите на 2 меморандума, да, этих, наши, украинские. Все то же самое. Повторяется практически один в один за некоторыми небольшими изменениями, потому что поле боя по второму кругу не повторяется. На поле боя мы идем вперед. Мы освобождаем наши исторические территории, и с каждым днем происходит освобождение этих территорий. Мы там идем вперед. Поле боя в этом смысле параллельно существует, и оно как раз вот этой системе, значит, системному сбою матрицы не подчиняется. Там не повторяются сюжеты. Там сюжет оригинальный. Он новый, свежий. Он говорит, так, хорошо, переговоры не сработали, значит, давайте мы санкции ведем против русских, ведем санкции. Говорит, мистер президент, неловко вам говорить, но санкции уже вводили мы против них, уже ввели санкции. На самом деле, уже против них безумное количество санкций введено. Он говорит, нет, надо новые санкции ввести, нужны новые санкции. Хорошо, это вот. А европейцы вводили санкции? Да. Он говорит, надо, чтобы европейцы еще раз ввели санкции. Европейцы говорят, хорошо, ну что нам делать? Мы вводим еще санкции, ладно, мы, в принципе, это и так планировали, у нас тут есть пара мыслей, как обновить то, что мы уже делали, назовем это 18-й пакет. Будет звучать круто и грозно. Да, все, вводите санкции. Ввели санкции. Он созванивается с Зеленским, говорит, слушай, а что за фигня-то? А что вы не атакуете? Вам бы в атаку перейти. Вы все время как-то от обороны пытаетесь. Вам надо атаковать. Будете атаковать, будете побеждать. Логика ж такая, это же война. Кто атакует, тот побеждает. Он говорит, да, мы согласны с вами, мистер президент, но нам нечем. Он говорит, а, вам нечем. Ну, Москву, может, тогда хотя бы как-то там. Он говорит, да, если вы нам дадите чем, мы попробуем. Он говорит, ладно, хорошо, ну, надо атаковать. Вы запомните как-то мою мысль, подумайте там, надо как-то пойти в атаку, наверное. И вот он сейчас должен наступить на все те же самые грабли, на которые наступал в свое время Байден. Не побоюсь этого слова, Наполеон с Гитлером, может быть, тоже наступали на эти грабли. Но надо, он не учитывает контекст, он не учитывает историю вообще. Спросите, вот как Георгий Вячеславович у меня спросил, когда мы это обсуждали, он говорит, а как у него же есть какие-то советники и так далее? А неужели советники ему не могут подсказать? У него же большая команда. Он президент США. У него огромная команда. У него невероятные есть эксперты по этим вопросам. Одни из лучших в мире наверняка. Они-то думают, что они вообще лучшие в мире. Почему он их не может послушать? А если вы обратите внимание, то он за последнее время растерял всех своих советников. Именно тех самых, которые могли ему по-настоящему подсказать. Не подлизываться под него, не подстраиваться, а не пытаться с помощью лести продвинуть свои интересы. А вот тех самых, которые действительно хотели решить этот вопрос, чтобы это пошло на пользу Соединенным Штатам Америки. Те люди, которые с ним искренне разговаривали. Илон Маск, Такер Карлсон, этот советник по нацбезопасности, которого он перевел на другую позицию из-за того, что он там какую-то тупость, да, выдал в этом мессенджере и так далее. Вокруг него остались люди на данный момент, по крайней мере, из тех, кого мы слышим публично. Это его госсекретарь, это Линдси Лохан, экстремист и террорист, и вот эти все прочие. Это люди из другого лагеря. Это старый добрый Deep State, как его принято называть в русских деревнях. Это глубинное государство. Это люди, которые не трамписты. Они ситуативно с ним. Но свою линию они готовы продавить, и они успешно это делают. Это не его сторонники. А со сторонниками он поругался, потому что они оказалось, что могут быть с ним не согласны порой, когда ему где-то что-то напели. Поэтому реальную точку зрения ему никто и преподнести не может. Не могут ему объяснить, как обстоят дела. Вот он и пытается пройти по второму кругу. Согласны со мной или нет? Или, может быть, с чем-то другим связаны призывы Дональда Трампа перейти в атаку? Спрашивает он, почему надо атаковать, почему они не атакуют Москву и Санкт-Петербург, надо бы их поатаковать, и вот собирается там какие-то мега-сделки провернуть. Согласно с моей точкой зрения, или у вас есть какая-то своя точка зрения на этот счет, давайте порассуждаем, пообсуждаем. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. У нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, в Телеграме радио, говорит МСК, латинскими буквами в одно слово, в ВК-видео и на Ютубе по запросу «Говорит Москва». Санкции, санкции, больно им уже себе руку пилить. Опять же, Китай уже прямо говорит, что он Россию будет поддерживать в любом случае. Нам нужна эта поддержка или нет? Другой вопрос, там разберемся. Да, Китай делает подобные заявления. С Китаем они проканают. А историю с Китаем, он же сам говорил, ну вот нам не надо подталкивать, тоже в эту логику укладывается. Он говорил, нам не надо, чтобы Россия с Китаем, значит, они, их союз и так далее. Но он берет и повторяет все движения своего предшественника, подталкивая Россию с Китаем в объятия, друг другу обоюдные, и... но он-то усугубляет ситуацию, потому что мы давным-давно уже обнимаемся с Китаем. Мы здесь будем уже просто обниматься крепче. А он рассуждает таким образом, как будто мы с Китаем еще даже и не начали обниматься, что он может только подтолкнуть. Запретили то, чего нет, Северный поток. Да-да-да. В 25-м году свежая мысль, да, Северный поток. Надо бы запретить самим себе свой газопровод. Срочно, надо запрещать. Это очень свежо, очень свежо. Там вообще все. Запретили работы с, значит, финансовые транзакции с российскими банками. Да ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Вечер добрый, спасибо за эфир. Вы знаете, я вот сейчас слушал вашу версию, и почему-то вспомнился наш Иван Грозный. Дело в том, что вот есть вещи, которые не поддаются, ну, ни логике, ни, наверное, в голове. Это вот как раз гордыня. Угу. Вот эта вселенская штатовская гордыня, если обобщать, то это как вот, да, сравнить. И у каждого ведь есть своя судьба. Есть и у нации, у государства, у человека. Вот. Вот это немыслимое, просто вопиющая гордыня. Угу. Но Грозный-то знал о себе это. Там уж вопрос, он как покаялся, не покаялся. Он хотя бы это знал о себе. Вот. Ну, а вот да, что-то вот сейчас это говорю, а что-то вот втемяшить вот таким людям, как Трамп, не знаю, у меня нет надежды.
Но, наверное, нам и не надо ничего втемяшивать Дональду Трампу. По поводу гордыни, то есть он просто не может переступить через эту свою гордыню, поэтому ему приходится принимать вот такие решения, но почему они не новые? Почему это то же самое, что делал его предшественник? Ну, это Байден в свое время точно так же гнал Украину в контрнаступление. В то самое контрнаступление, тот самый контрнахрюк. Только Украина ослушалась американских генералов. И они пошли не там, где они им советовали, но пошли. Ну, по крайней мере, есть такое мнение, что они немножечко сделали не так, как американцы им советовали, но все равно сделали. Несмотря на то, что всем было очевидно, что Россия ого-го как подготовилась, и этот контрнаступ провалится. Но это американцы их тогда гнали в это контрнаступление. Давали им под это контрнаступление безумное количество оружия, они подготавливали его. И оно провалилось. Дональд Трамп делает то же самое, только не дает безумное количество оружия еще при этом, да? Он просто еще и жадный, в отличие от Байдена. Но решения все те же. Хорошо, у тебя гордыня, но опирайся ты на опыт своего предшественника. Посмотри, что было уже сделано. Посмотри, какие были совершены ошибки. И с учетом этих ошибок принимай чуть-чуть другие решения. Давай, если ты хочешь. Ну, то есть, если ты считаешь, что не могу я переступить через самого себя, хорошо, значит, ну, давай, да, тогда, да, какие-то ракеты, танки, может быть, корабли, чтобы томагавки с них запускать и так далее. Но это хотя бы что-то новое. Это движение вперед. Он не движется вперед, он идет по следам своего предшественника. Хорошее сообщение написал вот Сергей. На чем споткнулся Байден, туда наступает Трамп. Он сам победил на выборах, отчасти благодаря провалам Байдена, и не осознает этого. Вот это интересно, что он абсолютно на 100% победил из-за того, какой Байден был ужасный. Он именно поэтому выиграл. То есть на фоне этого Байдена, на фоне этого предыдущего президента, ну, надо было умудриться ему не выиграть. Он старался все равно, но у него не получилось, он победил. Но он действительно же может мыслить, что он победил не потому, что Байден кошмар, а потому что он великий. А это, согласитесь, две большие разницы, как говорят в русском городе Одессе. Совершенно другая картина. Это я крутой, а не он отстойный. Ты, может быть, да, ты можешь себя считать неплохим, но надо и учитывать, что ты на самом деле там, где ты есть сейчас, потому что твой предшественник был ужасен. Он просто дед в маразме. В прямом смысле этого слова. Но нет, это я крутой, я знаю, как правильно, и я сейчас все сделаю. Он не знал, я знаю, как правильно, и берет, делает все то же самое. Слушаю, здравствуйте. Ай, ну вот, опять. Я последние два, значит, эфира, я как только хочу взять ваш телефон, вы берете и сбрасываетесь. А еще обратите внимание, да, некоторые прям звонки, они держатся подолгу. А некоторые прям моментально сбрасываются. С чем это связано, интересно? Особенность какие-то операторов? Вот, я вас дождался. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Здравствуйте.
Я вот думаю, что не все так, ну, вернее, по-другому я думаю. Думаю,
давайте.
Что вот все президенты США, они, в принципе, играют в такую игру, что весь мир должен гореть в огне, а они будут продавать оружие и танцевать, веселиться. То есть, все остальные, ну, доводы, которые они приводят для того, чтобы их выбрали, это вот мишура, чтобы их выбрали. Потом они успешно про это забывают. И показательно, что вот он же недавно, Трамп, сказал, что это же как прекрасно, что мы теперь будем продавать вооружение и Европе, и там, и Украине, и на Восток. Вот что их радует. Ничего личного, только деньги. Вот все.
А предыдущего тогда в этой логике что радовало? Он ничего не продавал. Он просто так отдавал.
А, они готовили. То есть, и когда они отдавали вроде даром, им же откаты шли. То есть, мы же не знаем, какая там подноготная. То есть, там наверняка были очень большие деньги замешанные. Ну, про это говорили, что там коррупционные скандалы. И это, может быть, потом еще вскроется, сколько они там денег отмыли. За эти бесплатные вроде как подачки.
Угу. Ну, ладно, хорошо, оружие, конечно, продавать это прекрасно, это выгодно, откаты, это все замечательно, но как насчет выигрывать и проигрывать в войнах с принципиальным противником? Это как сказать, что, ну, вот там, например, мадридский Реал, и они заинтересованы в том, чтобы билеты продать на матч, на Эль Классика, например, с Барселоной. Но побеждать они не заинтересованы. Им побольше бы билетов продать только. А проиграют они там 3-0, 4-0, 5-0, как в прошлом сезоне, да? Вот такие цифры фигурировали. Им не важно. Им главное только билеты продать. Билет продать — это хорошо. Это денежка. Но если ты будешь продавать билеты и проигрывать, у тебя потом в какой-то момент никто не будет покупать эти билеты, потому что ты неудачник и лузер. Ты все время проигрываешь. Так и здесь, если ты отдаешь свое оружие или продаешь свое оружие, оно не побеждает, у тебя не будут потом в какой-то момент покупать твое оружие. Европа, как рынок сбыта чего угодно, закончилась. У Европы нет денег. Они сами себя размотали в этом смысле. Надо искать где-то другие рынки. Так работает любой бизнес. Тебе продавать надо не только в Европу. На Европе сейчас много не сделаешь. У них нет денег. И их еще потом в случае чего защищать придется. За свои деньги. А если твое оружие такое невероятно дорогое, красиво выглядящее, но при этом проигрывающее на поле боя, ну как ты тогда потом найдешь клиентов на это оружие? Нужно выигрывать, особенно когда ты выходишь на самое что ни на есть Эль-Классика. Мне кажется, противостояние между Россией и Соединенными Штатами Америки можно считать таковым. Потому что у нас, ой, богатая какая история противостояний всяких разных, в том числе и прокси-войн. Шоу Must Go On, Украину в топку, война все спишет, лозунг Трампа, пишет Тим. А если это не Трамп виноват, а просто логика матрицы так работает? Типа раз в 100 лет примерно Запад хочет победить нас, и неважно какой опыт, это судьба просто. Не, ну если мы отталкиваемся от варианта, что мы просто в матрице живем, тогда да, тогда вообще непонятно, что мы здесь с вами сейчас обсуждаем. Тогда да, тогда в принципе все ясно. Что у нас происходило 2-3 года назад в футболе, например? Что там было? Мадридский Реал выиграл Лигу Чемпионов, наверное, да? Ну, что-то такое надо будет там сейчас с вами пообсуждать, все повторится. Меня не устраивает, кстати говоря, такой расклад. Можно тогда как-то год это 15-й повторить в футболе? Я хочу вот Барселону увидеть там с ушастым кубком в руках. Трампу важно было победить, на остальных ему плевать. Ну, только он проиграет. Вот эта логика, которой он сейчас придерживается, это проигрышная логика. Соединенные Штаты Америки и по этому пути идут и проигрывают. в конкретном противостоянии. Есть ощущение, что подковерная борьба ЕС за право быть первой страной в ЕС вытеснила США на второй план. Поддержка Украины как инструмент для правления лучшей страны для ЕС. А Дональд бесится и пытается себя хоть как-то проявить. То есть это такой, получается, это все часть политической битвы внутри Европейского Союза, то, что делает Дональд Трамп? Да нет. Потом право быть первой страной в Европейском Союзе, а там что, много у нас участников? Это кто, Франция? И Германия, все, закончили. Вот и весь счет. Но есть еще Великобритания, только она не хочет быть первой страной в Евросоюзе. Она оттуда из этого Евросоюза вышла. Там не так много участников. И как будто у Франции еще фора есть перед Германией. Новости давайте, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 18 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, и ВК-видео по запросу «Говорит Москва», там же у нас YouTube лежит по этому же запросу, поэтому заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Вадим пишет, слушаю эфир в дороге больше часа, стал замечать свист, похожий на подшипник ступицы. Ой, какой кошмар. Даже открывал окна, чтобы понять, откуда свист, потом выключил и понял, что свистит микрофон у вас. Так, подождите. Да, это не микрофон, это у нас кондиционер. Свистит, да, есть такое, действительно. А, если что, покидаем сайт Exist, да, все в порядке с вашим подшипником. Товарищи, у нас кондиционер работает. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
А я хотел бы высказать свою версию.
Вы в эфире, вопрос. Вы в эфире, вы можете это делать уже. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот так думаю. Трамп, видимо, хочет уничтожить Европу сначала. Угу. А чтобы ее уничтожить, ее нужно стравить с Россией. А как таковая Украина ему уже не нужна. Но это моя такая версия личная.
Угу. То есть он просто хочет натравить Европу на Россию, чтобы была большая война в Европе, а он бабки делал на этом.
Да, он хочет, чтобы Россия уничтожила Европу.
Угу.
То есть чужими руками он уничтожит Европу.
И а зачем?
Потом у них останется трио Америка, Россия и Китай. Тогда будет мир, дружба, жвачка.
А, то есть это получается мирный план?
Так-то. Конечно, мирный. Глобально. Просто
все понятно.
Мы, это такая моя личная версия.
Угу.
Ему задача стравить, чтобы Россия столкнулась с Европой. Потому что как Украину, он уже считает, что ее нету. Поэтому он подталкивает там, как бы вот я вам дам, помните, там на Россию, на Москву, сюда.
Угу.
Чтобы Москва ответила и уничтожила Европу.
Угу. Ладно, хорошо, понятно, значит, это просто таким образом он хочет стравить, и не для того, чтобы потом деньги на этом делать, а для того, чтобы потом, ну, просто, чтобы их осталось трое, да, и уже никакая Европа ни в чем участие не принимала. Хорошо, как вариант, конечно, мы примем это, но есть несколько нюансов. Первый нюанс – это НАТО. И у Соединенных Штатов Америки есть обязательства. В случае чего вдруг они должны будут вступиться за Европу. Понятно, что в последнее время все больше и больше обсуждается, что вообще не факт, что этому произойдет, в случае чего вдруг. Соединенные Штаты Америки сами делают все для того, чтобы тень на плетень навести побольше в этом вопросе, но все-таки этот нюанс существует. Ну а второй самый для меня неочевидный в этом контексте, это вопрос. То, что Соединенные Штаты Америки колоссальные деньги вложили в Европу. Колоссальные. И как в рынок сбыта для своих товаров, и как в просто места, где находятся их военные базы, для того, чтобы они контролировали континент по ту сторону Атлантики. И вообще, и там численное преимущество в на международных площадках, чтобы создавалось, да, вы можете почитать о том, как в свое время там тот же самый ООН создавался, да, когда для того, чтобы у нас какие-то перевесы были, численные просто по голосам, приходилось Советскому Союзу отдельно заявлять Белорусскую и Украинскую ССР для того, чтобы у нас там немножечко в нашу сторону перевес был, потому что у американцев просто блок был шире, это там... период сразу после Второй мировой войны, да, они гигантское количество денег вложили в эту самую Европу. Я вынужден вернуться к своей же собственной концепции Европы как бронежилета из компьютерных игр для Соединенных Штатов Америки. Ну, да, они этот бронежилет истощили. Да, Европа получила экономически намного больше по щам, нежели чем Соединенные Штаты Америки, продолжает получать, да, и Дональд Трамп делает все для того, чтобы они еще больше получили, но... В чем интерес у Соединенных Штатов Америки уничтожать Европу об Россию? Ну хорошо, Европа перестанет в этой концепции, да, будет какая-то большая война между Россией и Европой, США не будут принимать в этом участие, Россия побеждает, Европа уничтожена, Россия от Лиссабона до Владивостока, именно вот просто Российская Федерация, да? И там, я не знаю, итальянский федеральный округ какой, ну что-то такое, да, вот все, Россия, везде Россия. Не сказать, что я против, но предположим. Как это поможет Дональду Трампу? То есть Россия, страна, континент, уже даже, ну, даже два, да, ну, и большой Евразия, вот просто, и Европа, и Азия, все Россия. Гигантское количество населения у России становится, выходы во все моря, какие только можешь себе представить. Целый континент контролирует Россия. Это должно помочь Соединенным Штатам Америки каким-то образом? Ну, я не вижу. Понятно, что это совсем какая-то фантасмагория. И зная, как Россия бывает действует, мы победим и уйдем потом назад. Мы все время так делаем, да? Мы, как я недавно что-то читал про часы Бреге. И, значит, наткнулся на такую интересную заметку, что... Когда, значит, мы победили французов в 814 году, император Александр I заходил, есть записи, исторические записи журнала, бутика, ну, часового дома Бреге. Царь-батюшка зашел в Бреге, победитель, да, он только что эту Францию на колени поставил. Он туда зашел и купил несколько часов за деньги. Он у них купил часы, и потом эти часы ему доставили в Санкт-Петербург. Вот, то есть, так работает обычно Россия, понимаете? Пошел, он мог просто прийти и сказать, Бреге, на тебе, чапалах, сюда часы гони. Нет, он их купил у него, хотя он только что эту страну победил, по факту завоевал. Ну, это мы, но это уже все такая, это все лирика. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Не мог же я без часов обойтись.
Георгий, добрый вечер, это Георгий.
Здравствуйте.
Я надеюсь, сейчас меня будет внятно слышно, потому что я с домашнего телефона.
Да, вас хорошо слышно.
Слава Богу. Обратите внимание, та мысль, которая прозвучала у последнего звонившего, мне кажется, очень даже не лишена рационального зерна. Обратите внимание, насколько Западная Украина богата природными ресурсами. Я беру слово «богата» в кавычках, как вы догадываетесь. Mm-hmm. Значит, да, это вероятно литий на невероятной глубине залегания. Это совершенно непонятно, целесообразно, рентабельно и вообще имеет ли смысл его добывать. Но даже как бы то ни было, его будут добывать. Георгий, я боюсь, что уже утомил аудиторию, уважаемую, тем, что констатирую. За лендом следует лейз. И вот теперь по ну, по крайней мере, из моего окружения, люди, с которыми я делюсь впечатлениями, предполагают, что действительно где-то года до 29-го территория 404, ну, то, что от нее останется, будет заниматься этим самым лизом, да? Значит, Трамп не заинтересован в Украине. Мне кажется, Трамп устал от Украины, как и от темы Украины устали мы все, согласитесь, я позволю себе такое обобщение. Я надеюсь, это не вызовет резких возражений. Но о чем я хотел сказать? Территория 404 в идеале, насколько Владимир Владимирович предполагал вот эти три задачи специальной военной операции, это денацификация, на мой взгляд, самое сложное, что может быть, потому что до сих пор тиражируются всевозможные детские организации и так далее. Это идет на уровне, видите ли, уже не зомбирование, а программирование привычки. Ну, как говорят, привычка вторая, натура, в общем, да, это вполне понятно. И вот эта самая привычка так-то относиться к москалям, кавычки, я, вы понимаете, я считаю, что демилитаризация – это самое естественное и самое возможное из того, что может произойти в ближайшее время. Ближайшим я называю обозримые пару лет. А что касается безъядерного статуса Украины, то, на что способна Украина, по моему глубокому убеждению, Георгий, это грязь. А именно грязные бомбы, грязные какие-то counterfeit, да, вот контрафактные, вполне возможно, какие-нибудь дроны, да, несущие в себе нечто уже просто разрушительное, что свойственно и отдельному человеку, да, в состоянии истерики, в состоянии, когда его вывели из характерной прострации, которую он добивался, он прилагал некоторые усилия для того, чтобы находиться в таком полунаркотическом состоянии. Теперь самое главное, о чем я хотел сказать, это личность Зеленского. Обратите внимание, я не знаю, я не провидец, уж очевидно, визионерство на меня сложно заподозрить, так сказать, да, в каком-либо компетентном. Но у меня есть ощущение, что Зеленского ждет абсолютно четкая нейтрализация как персоны. Вот просто деперсонализация, с вашего позволения, да. Он просто исчезнет, он исчезнет как... После Второй мировой войны сейчас Адольф Эйхман, да, ну, тот, того нашли, потому что фон Симона Визенталя, Эль Визера, да, они так или иначе за ним охотились, что вполне нормально, и мы можем проникнуться уважением к израильским спецслужбам, что они такое осуществили, да. А вот у меня такое ощущение, знаете, это как с неуловимым Джо. Почему он не уловил? Потому что он нафиг никому не нужен. Вот единственное, что я могу сказать. Сейчас зацепка украинской тематики вообще в мире, в СМИ, везде, где угодно, вокруг личности Зеленского, вокруг его манеры одеваться, вокруг его имиджевых моментов, да, там, вокруг его предположительного нюхания каких-то порошков и так далее. То есть все, что мы имеем сейчас, Украина чем, каким стандартом может, так сказать, взмахнуть? Личности Зеленского. Все остальное, Георгий, простите мне этот цинизм, но я буду до конца честен в своей оценке. Я не вижу никого из headquarters, то есть из властей Украины, да, кто был хотя бы более или менее рельефен, имел бы хоть какое-то представление или идею о том, как разрулить ситуацию. Браво, я хотел бы сказать господину Мединскому, которого недооценил, Есть у меня вот такое упущение. Просто когда господин Мединский цитировал, извините, «Рашка-говняшка», он не от своего лица это произносил, но копировал каких-то тинейджеров, там, подростков. Мне хотелось бы завершить на ноте абсолютного вакуума в том, что касается ресурсов, которые Трамп имел бы в виду. Он далеко не глупый человек в этом отношении. Он окружен советниками, которые ему могут подсказать все необходимые результаты исследований, всю необходимую очевидную информацию, касающуюся целесообразности. И последнее. Monsanto, BlackRock и прочие транснациональные корпорации, базированные в Соединенных Штатах, вполне могут использовать эту территорию как площадку для своих, скажем так, исследований. Mm-hmm. Вот это то, что наиболее напрягает. Спасибо большое.
Спасибо, спасибо, Гурген. Вид пишет, походу, Гурген знает больше, чем мы, прекрасный, немного больше, чем мы, прекрасный человек, уважаем. Вид, он же пишет, да, правильно говорит, он никому не нужен, ликвидировать и забыть. Лимузин пишет, я хочу увидеть, как выглядит уважаемый Гурген. Он есть в соцсетях? Я не знаю, в следующий раз, если захочет, Гурген может поделиться. Но вообще в этом прелесть радио. В том, что вы не видите. Да? Что вы только слышите. Понятное дело, у нас есть трансляции ВКонтакте, Ютуб, ВК-видео, Телеграм. Я всегда прошу вас подписаться, но тут можно видеть только меня. Вас не видно. Мне кажется, есть в этом определенный шарм. Вадим пишет. Георгий, отписывайтесь от Мединского. Причем здесь Мединский? И сейчас вот вспомнил Гурген про Мединского. А вы, Вадим, ну, это было после того, как вы это написали. Это вы к чему вообще? И где надо от него отписаться? Что вы имеете в виду? При Екатерине Великом и Иване Грозном Россия завоевывала и не уходила, пишет Виктор. Справедливо. Справедливо, Виктор. Здесь вы... Здесь ваша правда, да. Видел на информационном пространстве мнение о том, что США ждет развал на части, как СССР в свое время. Ваше мнение, возможно такое? Я думаю, безусловно, хотелось бы им чего-то подобного, но я думаю, что был такой даже план. Он точно абсолютно был, они об этом говорили в открытую, и материалы публиковались, и всякие экспертные агентства американские, там уже и карты публиковали, всякое разное было, и отсюда появился вот этот тезис о, как это, деимпериализация, я уж не помню точно, как они это говорили. Забыл я слово конкретное. Сейчас GPT мне поможет из московского одного прекрасного района. Но провалился этот их план. Они бы с удовольствием, я думаю, что-то подобное бы наблюдали. Но пока не работает. Они еще будут работать над этим, безусловно. То есть это само по себе не произойдет. Нам надо быть тоже к этому готовым. Да, вот Моцарт пишет, однажды был в одном интервью Гурген, можно поискать в Ютубе, я даже знаю, что это за интервью, да, ну, Гурген мне не давал права рассказывать, где его можно увидеть, поэтому, наверное, я тоже это делать не буду. У Мединского сегодня день рождения, пишет Кирилл Юрьевич, да, серьезно? Да, правда? О, круто, ну мы поздравляем. Мы поздравляем, это серьезно. 55 лет исполнилось Владимиру Ростиславовичу. Ну, Владимир Ростиславович, с днем рождения, получается, у вас. Надеюсь, слушает. Лимузин пишет, Моцарту привет. Ну, и Моцарту привет передаем. Вот, Гаммер Симпсон тоже тут говорит, а я видел Гургена. Была акция «Лицо радио», там была фотка Гургена. Ну, вот, в общем, кто знает, видимо, как найти, и кто сильно хочет, может найти. Поэтому я призываю учиться пользоваться поисковиками. Все можно дойти, поверьте мне. Так, слушаю вас, здравствуйте. Ой-ой-ой, ладно, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот я думаю, все-таки не согласен, что Владимир Зеленский не стоит искать чего-то. Он как фигура историческая в мировой истории уже, я думаю, вошел. Независимость от того, как он физически закончит свою жизнь. И не потому, что он этого хотел, а просто он попал в такие обстоятельства, отношения украино-российские. У него нет выбора иного, как действовать. А вот если то, что касается вашего вопроса в начале передачи, что вот этот Трамп повторяется, там и ЕС тоже повторяется, то есть ситуация, вроде бы, о чем говорить, когда не о чем говорить. Ведь я думаю, что Трамп не просто как бы зондирует, входит в тему, эти месяцы входил в тему, а все-таки, может быть, что-то еще и дополнительное, где-то что-то чуять, услышать, увидеть, наследенье. Может быть, и этого. А вот то, что 50 дней он дал, значит, как типа называют ультиматум Путину, эта ситуация будет все равно двигаться сама по себе. Как уже каток спускается, так сказать, с высоты, которую не остановить под разрешение именно ситуации. Потому что то, что я сказал Трамп, в смысле, ну, через 50 дней будет продолжаться как бы логика всех событий, которые сейчас идут. Более того, эти слова, они, ну, но смысл они какой имеют? Именно, может быть, дать возможность подумать нашему российскому президенту Владимиру Путину. А в остальном, как бы, они просто наращивают свои, значит, вооруженные силы. Это тоже, как бы, обстоятельство.
Ладно, хорошо. Давайте дальше. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, у меня складывается впечатление, что история все-таки крутится по уже известному кругу. Значит, что касается Зеленского, дело в том, что, вот как ни странно это звучит, старый друг лучше новых двух. Но в данном случае речь идет не о друге, а о враге. Дело в том, что никто не заинтересован, по большому счету, в устранении Зеленского сегодня. Потому что никто не знает, что будет делать и думать его преемник. Вот. Поэтому вокруг него вот такая вот идет заморочка.
Да нету никакой вокруг него заморочки.
Ну как нет никакой заморочки? Ну я же говорю, что по идее вот так вот, если круто рассуждать, да, его должны были уже давно, извините, замочить и поставить кого-то другого. Но кого ставить? Ставить-то некого. Вот. Это во-первых. Во-вторых, значит, вспомните брежневскую эпоху застоя. Дело в том, что застой, он не двигает государство, не дает развития. И результат этого застоя мы с вами сегодня очень хорошо вкусили. Жизнь – это борьба постоянная, в том или ином виде. Вот. Поэтому драться мы будем всю жизнь.
Ну, ладно, хорошо. Будем. Так. Его преемник будет думать о том, чтобы не повторить судьбу Зели, пишет Вадим. Как мы видим, не всегда тот, кто приходит после, думает о том, как бы не повторить чью-нибудь судьбу. Это не всегда так работает. По поводу... Лимузин пишет, через 40 лет вкусили. Это, видимо, про застой. Да, мы много чего вкусили. Честно говоря, на мой взгляд, мы до сих пор с вами плоды февральской революции вкушаем. В первую очередь. Вот тех событий до сих пор, да, в том числе много, и особенно если мы говорим с вами про территориальные границы, началось вот тогда, то, что сейчас происходит, поэтому, да, да и бывает и 40 лет. И 140 лет, и все равно аукается. Всякое бывает. Не удивляйтесь по поводу сроков. Застой, я, правда, не очень понял, причем здесь конкретно застой. Вот то, что называется у нас застоем, золотой эпохой Советского Союза было на самом деле, да? А вот то, что называется перестройкой, казалось бы, перестройка, все дела, вот тут вопросики. Ладно, сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 18 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки по номеру 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции у нас во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM. Телеграм-канал радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. ВК-видео, YouTube по запросу, говорит Москва. Заходите, подписывайтесь, лайки ставьте. Моцарт, это тот, который с лимузином, они тут привет друг другу передают. Он говорит, мотобрату тоже привет. Вы просто мотобратики, я понял. Ладно, хорошо. Многое встает на свои места. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, вот мне кажется, Георгий, нужно очень серьезно верифицировать вот эти вот публикации. По-моему, да, вы говорили «Нью-Йорк Пост», то, что говорит Трамп. Потому что в свое время ведь его пресс-служба вот недавно опровергала тоже его вот эти заявления про удары по городам России. То есть здесь действительно нужна, серьезная верификация, потому что отсюда, если от печки плясать. Потому что далее, вот перед выборами президентскими, он же обвинял Трампа, что Трамп ведет США к гибели, ведет мир и США к Третьей мировой войне. А вот он, Трамп, спасет мир и победил на выборах, да, в прошлом году. Вот здесь такие моменты. Поэтому Трамп произносит очень много пустых слов. Это уже хорошо всем известно. Вот, и президент Лула да Силва, бразильский, тоже уже его критиковал по этому поводу. Поэтому здесь вот такие, знаете, вот моменты. Тут, понимаете, вот тоже один говорил, что США не то, что хочет там погубить Европу. Понимаете, с такими, как Мерц, Стармер, Макрон, Ступ, они сами себя хотят погубить. Вот такие провокации, пусть даже политические, вербальные провокации, производя против России. Поэтому они сами себе в этом плане роют, так сказать, вот эту ядерную могилу. И, собственно, пока это только вербальная эскалация. Но на самом деле, если действительно какие-то ракеты, так сказать, пресловутые дальнобойные вдруг попадут опять на Украину, это будет реальная военная эскалация, и Россия, наверное, жестоко ответит. Потому что одно дело, эти атакамсы, которые дал Байден, они закончились. Если Трамп, Трамп же сказал, что он не будет давать ни томагавков, ни атакамсов. Это уже будет совсем другой расклад, это будет реальная военная эскалация в России. Вот, поэтому здесь в этом плане самый исходный принцип, что, опять, слова Трампа, во-первых, он произносит очень много, очень разных, иногда противоположных слов, так сказать, и мыслей, и другое, как его СМИ, демократические СМИ, близкие к демократам СМИ, интерпретируют. И не говорят ли они иногда просто за него, как вот пример «Нью-Йорк Поста», да? То, что он мог сказать так шутку, как он сказал этому Стармеру, вы готовы воевать с Россией? Но также он мог и сказать, бросив что-нибудь Зеленскому, давай воюй там. Проблема в реальных военных действиях, в военном потенциале, так сказать, у врага. Вот. А слов очень много, и часто они либо ложные, либо, так сказать, интерпретируются, так сказать, в нужную сторону. Реальные проблемы есть. Вот их угрозы нашей Калининградской области. Пока что тоже военно-политические, попытки военного давления, попытки угроз. И что самое для них гораздо, проще осуществить, это угрозы Приднестровью. Молдавия, Приднестровье, вот эти моменты. Но они пока не решаются на реальные действия. Пока очень много таких эскалационных заявлений, громких и дурацких одновременно. Ситуация... еще один маленький момент. Да, они назначили Переденко премьером, и сегодня, видимо, Келлок немножко подавил, поучил украинскую сторону, и сегодня Зеленский заявил, что да, надо, ускорить эти переговоры, этот третий раунд в Стамбуле. Наверное, Келлок его научил немножко уму-разуму. Такие политические расклады.
Да, спасибо за политические расклады. Видимо, надавил, да, видимо, надо ускориться. К чему это все приведет, как будто я уже тоже знаю. Трамп говорит, что хочет, так как у него мало что получается, пишет Джекпот. Мне кажется, во-первых, он считает, что у него все получается. Он же к себе там приписал уже сколько? Уже 30 конфликтов он, по-моему, решил, да? Он Израиль-Иран, он на Балканах кого-то помирил. Непонятно кого, но если что, да, это он. Он Армению с Азербайджаном помирил. Он еще, по-моему, кого-то помирил. То есть он себе прям набрал, выдумал по факту несколько конфликтов. Ничего, нигде не принимал участия, кроме как Иран и Израиль, и то там ничего не... А, Пакистан замерил. Ну, ладно, хорошо, Пакистан с Индией еще там, да, хоть какое-то он участие принимал, точно. Вот, остальное просто выдумал, ну, накинул. Это классическое правило, да, хочешь, чтобы тебе, чтобы поверили в твою ложь, на четыре неправды одну правду скажи, и, как бы, наверное, тогда поверят. Вот он пользуется этой схемой. Он думает, что у него как раз все получается, и от того, что здесь очевидно не получается, его, видимо, бесит это. Здесь он никак не может впарить. Хотя ему предлагали много раз варианты, каким образом можно выйти из этой ситуации, практически не запачкавшись, но он думает, что он еще может победить. Хорошо, пускай пройдет путем Байдена. У него, ну, видимо, сделал такой выбор. Пускай. Где вечерние пять колес, спрашивает Максим. Неужто санитары зафиксировали? Да я думаю, нет. Я думаю, что он наберет нам наш товарищ пять колес. Мы его очень сильно ждем и верим, что он нам наберет. Потому что мне очень хочется узнать, как там Наталья поживает. Он что, тупой, что ли? Не понимает, что он несет? Вы про Трампа. Он не тупой. Он самовлюбленный и с невероятной верой в самого себя. Он искренне верит в то, что он самый крутой, самый лучший во всем. Не безосновательно. Он так-то дважды президентом Соединенных Штатов Америки стал, тем более еще через перерыв. Это вообще историческая история. Там до него 100 с лишним лет назад что-то подобное происходило. А то и больше. Да больше, наверное, даже, чем 100 с лишним. И там от пули увернулся, понимаете, от уголовных дел увернулся. Он не просто так в себя верит, он миллиардер, несколько раз воскресал, как феникс из пепла, в смысле своего состояния, продавал там все, что только угодно, своим именем торговал очень удачно. Он не просто так думает, что он очень крутой, он реально очень крутой, но не самый. И не все можно решить теми способами, которыми он подходит эти вопросы решать. Ему предлагают варианты, они его не устраивают. Он теперь думает, что он, видимо, по-военному как-то сможет победить Россию. Так его предшественник думал. Ну вот где сейчас этот предшественник? Туда направляется и он. Ну, посмотрим. Может, дойдет до него. Я не знаю. Вот через 50 дней, да, посмотрим, что он сделает через 50 дней. Мне кажется, добавит еще 50. Скорее всего, потому что никакого выхлопа через 50 дней, кардинально меняющего ситуацию, не будет. Если ему повезет, найдутся люди, которые ему объяснят, как надо себя повести через эти 50 дней. Не повезет. Продолжить слушать ястребов от республиканской партии, типа Линдси Лохана, ну, тогда будет там же, где и Байден. На свалке истории. Наталья пишет: Георгий, но ведь Израиль делает то, что хочет, и это благодаря Трампу. Нет, это не благодаря Трампу. Это как раз вопреки Трампу. Израиль делает все, что хочет, потому что он понимает, что Трамп ничего не может ему сделать. Мы уже много раз это разбирали. Трамп зависит, в определенном смысле, политически зависит от Израиля. То есть Израиль зависит от Соединенных Штатов Америки во всех смыслах, кроме политического. А Трамп, президент, особенно республиканский президент, зависит от Израиля политически очень сильно. И взвешивая на весах, вот мы сегодня начинали с вами о ценах за беспилотники и ракеты, вот здесь как раз цена вот этой политического влияния Израиля, она чуть ли не перевешивает все остальное, что делает Америка для этой прекрасной ближневосточной страны. Президент США, республиканский президент, он не может себе позволить кинуть Израиль. И Нетаньяху этим пользуется. Вот и все. Поэтому Израиль делает то, что хочет, не благодаря, а вопреки, скорее. У меня мнение такое. Дело техник пишет: да, Трамп издевается над Зеленским, принуждая наступать. А в чем издевка? То есть просто троллит, типа? А что ты? Ну, может быть. Может быть. Ну, тогда у нас как-то... Если мы из такой логики исходим, что где президент Соединенных Штатов Америки просто кого-то троллит, то... Страшно как-то становится жить в этом мире. Он просто троллит, говорит: идите, умирайте, да? Ха-ха-ха. Он сидит такой: ты прикинь, что? Я им сказал, они пошли, типа, и все сдохли. Ха-ха. ха-ха, вот это я тролль, затралил лалку. Ну, может быть и так. В принципе, все может быть в наше время. Эльдорос пишет, что не сделаешь ради дочки. Ну, мне кажется, дочка тут уже тоже ни при чем. Здесь уже просто действительно, если ты начинаешь в такой момент, когда Израиль говорит о том, что вот в любую минуту нас могут уничтожить, поэтому мы вынуждены защищаться. Ай-яй-яй, нас бьют, бьют, приди, помоги, 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 Америка. Если президент Соединенных Штатов Америки в этот момент кинет Израиль, его сожрут свои же. И лоббисты израильских интересов, и просто сторонники республиканцев, которые искренне верят и убеждены в том, что Америка и Израиль — это братья навек, и просто быть никак не может. Это будет воспринято как предательство. Это политический суицид. По-другому просто не произойдет. Поэтому зависимость такая существует. Рычагов давления, как показывает практика, немного. Потому что все будет воспринято как предательство. Украину пытаются также продать Дональду Трампу. Что если ты сейчас откажешься от Украины, это тоже будет предательство. Это уже пытаются карту разыграть. Но разница в том, что это предательством не будет. Там Израиль не проиграет. Существовать Израиль продолжит. Мы же с вами все это понимаем, да? Противники Израиля не так сильны, как противник Украины. И, честно говоря, желания уничтожать Израиль искреннего, настоящего у них нет. Невозможно. Может быть, это из-за того, что у них возможности такой нет. А может быть, и даже если была, у них не было бы этого. Риторически, да, они это заявляют, они все из себя такие воинственные. Но на самом деле, прямо уничтожать Израиль, это там столько головняка будет, если вдруг это произойдет. У них же у самих в регионе, что они с этим связываться по-настоящему не собираются. И про Иран там, и про все остальные государства в регионе. Поэтому Израилю на самом деле по-настоящему ничего не грозит. Уничтожения никакого Израиля гипотетического даже не будет в, ну, я думаю, на нашем веку. А вот с Украиной другая история. Но Украина американцам по факту никто. Проект политический, вложились туда деньгами, да, большие ресурсы потратили, много времени на них потратили, но карта отыгранная. Свою роль Украина сыграла, и не выгорела эта сделка. Здесь уже понятно, пора переключаться. Столько есть прекрасных стран еще, где можно провернуть что-то подобное. Тут тебе и Казахстан. Тут тебе и Закавказье, пожалуйста, все. Тут тебе и там все эти Узбекистаны, Таджикистаны. Это все постсоветские страны. Кто-то у нас только что, да, говорил про Приднестровье. Вот, Молдавия. Можно там позажигать. Столько есть еще, куда руку приложить. Здесь уже закончилось. Ну, не произойдет чудо. Только если вы не захотите сами помереть за Украину. Хотят американцы? Не уверен. А на что Израиль воюет? Или только за счет халявы из США? Да, только за счет халявы из США. Ну, такой. Здесь, насколько можно назвать халявой, то, что отвечает, в принципе, интересам, в том числе самих Соединенных Штатов Америки. И их это устраивает. Им нормально, поэтому ну, халява существует только за счет. Бывают такие государства, которые существуют только благодаря тому, что за ними стоит кто-то большой и уверенный. Таких государств достаточно много. Не, у Израиля, с другой стороны, есть уже там ядерное оружие. Ну, у Израиля нет ядерного оружия, понятное дело, но в случае чего они готовы его применить, да, тоже старая израильская такая мантра. Поэтому, ну, не только за счет этого, плюс у Израиля есть какое-то свое производство, но в долгую, как показывает практика, Израиль самостоятельно не способен. Им срочно нужны сразу поставки из Соединенных Штатов Америки. Но это сделка, которая работает и на которую все согласны. Агент КГБ Сорока троллит «Вечерний квартал». Да, я вот не уверен, что он троллит. Я уверен, что он просто, наблюдая за тем, как он себя ведет, за психотипом этого человека, он просто решил, он такой, а что не получилось-то? Он же сам об этом говорил. Я ожидал, что будет по-другому, я ожидал, что с Путиным будет легче. Единственное, что не получилось, это вот Украина и Россия. Он ожидал другого, я думаю, что он ожидал искренне. Просто потому, что он не разбирается. Теперь он погружается. Придумывают новые варианты. Но новые варианты оказываются хорошо забытыми старыми вариантами. Он пытается как-то выкрутиться из этой ситуации. Видимо, придется пройти по тому же самому пути. Но к тому моменту, когда он по этому пути пройдет, наше предложение по сделке на переговорах, оно будет уже видоизменено. Как говорил сегодняшний именинник Владимир Вячеславович Мединский, да, там добавится еще несколько областей. Хорошо, ладно. Ну, не хотите, не надо. Мы в открытую много раз говорили. Мы готовы дипломатически подойти к решению этого вопроса. Мы с удовольствием решим его дипломатически. Если дипломатически не хотите с нами его решать, значит, мы будем его решать так, как решаем сейчас. Ладно? Ну, выхода, видимо, нет. Георгий, добрый вечер. Как вы считаете, насколько низки моральные ориентиры человека, который регулярно ездит тратить заработанные в России деньги в страну НАТО, Турцию, которая, в свою очередь, передает вооружение армии Украины, но при этом тот же самый человек отказывается от прекрасных гостинцев, привезенных ему в знак дружбы с Кубы, нашего давнего замечательного партнера? Может быть, этот человек вербованный? Хорошее, конечно, такое замысловатое. То есть, давайте разберемся. Человек зарабатывает в России, ездит постоянно, тратит все заработанное в стране НАТО, в Турции, но при этом его чем-то не устраивают кубинские гостинцы. Ну, это, конечно, да, наверное, вербованный. Ну, честно говоря, у меня нет другого варианта. Это точно абсолютно вербованный. Вы как-то поаккуратнее с этим человеком, присмотритесь к нему, присмотритесь. «Кажись, в Янычара камень», пишет Миша Николаев. Но мне кажется, совпадение. Мне кажется, это чистое воды совпадение. Ну, вообще, да. Такой, знаешь, может быть и не прям в Янычара камень, да, но ударной волной цепануло человечка, цепануло. Вот это накат на ведущего формулы музыки. Ну, кто-то что-то знает. Ты от гостинцев отказываешься? Ты что-то против Кубы имеешь? Остров свободы? Ты что, ты против Фиделя?
Никакой свободы.
О, видите, что говорит, да? Никакой свободы где, на Кубе? А что, может быть, тебе еще и Соединенные Штаты Америки нравятся? Давайте проверим. Ты был когда-нибудь в Соединенных Штатах? Ты на Кубе был?
Не был.
А в Майами был? Нет. То есть вот там рядом совсем, да? 200 километров. Но ты предпочел вонючие Соединенные Штаты Америки, вот эти, да, разлагающиеся, вместо наших братьев?
Мы друзья.
Кто друзья? С пиндосами мы друзья? Это вы, походу, друзья. Да, слушайте, это он, да, это вот, этот вербованный. Клеймо ставить негде. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. А я вот с юмором немножко в стиле Жириновского подумал.
Ага.
В любых условиях предложить Кубе стать союзной республикой России, на любых, там, 50 лет, все они живут, как хотят, 100 лет, мы же тогда имеем право на своей территории разместить какое хотим оружие и где хотим.
А мы снова, да, смотрим немножечко в хорошо забытое старое, я так понимаю, да? Где-то я это услышал уже, подобную инициативу, мне кажется.
Я не слышал. Был корейский кризис, Совсем другие дела были. Было другое государство под боком у Штатов.
А сейчас они переехали?
Это наше государство.
Но не переехали, получается.
Не надо никуда переезжать. Там же самый Трамп фантазировал, какие территории там хотел очередным штатом взять. Почему нам не пофантазировать?
Не, пофантазировать нам можно. Я вообще не против фантазировать. У нас, в принципе, есть исторический тогда исторический вариант вернуться куда? В Калифорнию вернуться, на Гавайи вернуться, Аляска, да, не забываем про Аляску. У нас есть варианты, какие еще исторические наши земли повозвращать. Но здесь надо определиться, мы реалисты или мы фантазеры? Нам нравится то, как выглядит Дональд Трамп со стороны, мы хотим быть похожими на него? Или мы все-таки как-то сначала реальные вопросы закроем, а потом перейдем к Кубе? Мне очень нравится Куба. Я с удовольствием, если что, вдруг, если надо принять гостинцы с Кубы, я номеро уно буду в этой очереди. Я в Турцию не езжу тратить честно заработанные деньги. А наших кубинских братьев я уважаю, горячо люблю, если что. Но на Дональда Трампа быть похожим тоже не хочу. Польшу и Финляндию надо вернуть. Вот, пошло. Ну, пошла жара. Не, нам есть где развернуться, справедливости ради. Надо всегда помнить, да, что границы России нигде не заканчиваются. Это Миша Николаев говорит, не могу это не зачитать. Он говорит, уно до стресс. Да, это тоже надо не забывать. Это была программа «Отбой». Всех с пятницей и всем хороших выходных. Сейчас будет рубрика «Русские женщины». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.